стране. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Почему Дмитрий Медведев предложил назначить именно Никиту Белых губернатором Кировской области? На процессе по делу об убийстве Анны Политковской обвинение продолжило представлять доказательства вины подсудимых. Выбить долг в интеллигентной форме, испанский опыт, эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, президент России Дмитрий Медведев вчера внес кандидатуру бывшего лидера распущенной ныне партии «Союз правых сил» Никиты Белых на должность губернатора Кировской области. Многие политологи считают это решение достаточно неожиданным. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Решение рекомендовать Никиту Белых на пост губернатора Кировской области было принято еще вчера. О первой реакции вятских политиков рассказывает Екатерина Лушникова.
Сообщение о том, что новым губернатором Кировской области, возможно, станет бывший лидер СПС Никита Белых, произвело на кировских политиков впечатление почти шоковое. Не смог уснуть этой ночью бывший член регионального политсовета уже несуществующей партии Евгений Останин.
Первое чувство глубокого личного удовлетворения, потому что я уважаю этого человека. Да, сейчас у него появилась возможность что-то реально тут сотворить. Тут работа не початый край. А второе, чувство глубокого беспокойства, потому что, насколько вот я знаю, в коридорах местной власти, да, как они умеют перемалывать, так сказать, людей.
Более сдержанно к бывшему лидеру СПС отнеслись представители левых сил Кировской области, говорит руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании Сергей Мамаев.
Я считаю, что это, наверное, правильное решение, потому что достаточно молодой, свежая кровь, но в то же время у нас достаточно много вопросов. И наша фракция примет решение тогда, когда повстречается с данной кандидатурой.
Политик, до последнего времени находившийся в оппозиции к власти, вряд ли сможет стать успешным руководителем при этой власти, считает экс-губернатор Кировской области Владимир Сергеенков.
Чтобы быть успешным и приносить пользу, наверное, надо гармонично вписываться в эту систему власти. Надо советоваться с местной элитой, когда назначаешь.
Большинство Кировского регионального парламента, представители фракции «Единая Россия», готовы поддержать любую кандидатуру, предложенную президентом. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кировской области.
Сам Никита Белых следующим образом прокомментировал решение президента.
Пока ближайшая задача – это пройти выборы законодательным собранием. То есть поэтому ближайшие полторы недели – это работа, собственно, с этим законодательным собранием Кировской области. Что касается работы на посту губернатора, я против того, чтобы делать какие-то заявления о том, что я там собираюсь сделать там. В первый день, во второй, в третий. Есть на сегодняшний день документы, которые регламентируют деятельность Кировской области. Есть программа социально-экономического развития, есть бюджет, там трехлетний, годовой бюджет. Сначала необходимо вообще определиться с тем, правильно ли мы понимаем вообще те задачи, которые стоят перед регионом, правильно ли их понимает и оценивает местная элита, правильно ли понимает, оценивает гражданское общество, правильно ли понимает, оценивает депутаты и исполнительная власть. Только после того, как эта работа будет проведена, можно говорить о каких-то конкретных шагах.
Не ждете того, что вот после этого назначения будут говорить, что вот вы отдали партию СПС, а при этом получили должность губернатора?
На каждый родок не накинешь платок, да, то есть те, кто в курсе ситуации, да, знают, что это не так, да, то есть более того, те люди, там, с которыми существовали какие-то обязательства в рамках и в рамках солидарности, да, то есть люди были в курсе. То есть поэтому те там комментарии, которые дают со стороны координационной группы солидарности, они должны достаточно там, корректно и сдержанно. Но в то же время там очевидно, что всегда есть там люди, которые там по-своему оценивают ситуацию, которые оценивают ее негативно. Но в данном случае, знаете, как говорится, время самый честный парень, то есть он там на свои места все расставит.
Никита Белых уже имеет опыт работы в администрации области. В мае 2004 года он был назначен вице-губернатором Пермской области. Что ждет Никиту Белых в Кировской области, рассуждает член партии «Единая Россия» Игорь Игошин.
Для Кировской области необходимость изменений, они настолько актуальны, что, наверное, люди это поддержат. А вопрос, как эти изменения дальше, насколько они реально будут происходить. В Кировской области работать тяжело. Это не самый простой регион. В Кировской области находится как бы с краю Приволжского федерального округа, вне центра главного внимания, вне центра поддержки федеральной власти. Она как бы такая неприоритетная для того, чтобы выбивать какие бы то ни было федеральные программы на Кировскую область, приходится тратить существенно больше сил, нежели, скажем, в Пермском крае. Это очевидно.
Никита Белых, оставаясь оппозиционным политиком, автоматически принял решение отказаться от участия в проекте Гарри Каспарова и Бориса Немцова под названием «Солидарность», говорит политик Владимир Милов.
Мне кажется, кстати, вот, что это признак того, что наконец-то у нас и во власти начали оценивать то, что в оппозиции находятся действительно высокопрофессиональные люди, и вообще-то давно пора переставать смотреть на российскую радикальную оппозицию как на сборище каких-то маргиналов. Мне кажется, это вот первый признак того, что власти начали показывать, что они воспринимают нас всерьез. Никита Белых все-таки возглавлял он в движении «Солидарность», был представлен как лидер партии, которая была намерена присоединиться к вот этой единой оппозиционной демократической коалиции, но надо сказать, что Никита достаточно открыто высказался о том, что он частью этого управляемого кремлевского партийного проекта быть не хочет. Здесь есть и такой элемент, что из нашей коалиции хотят выдернуть тех лидеров, которые все-таки готовы так или иначе сотрудничать с властью.
Решение Дмитрия Медведева рекомендовать на пост губернатора оппозиционера, который не раз открыто критиковал власть, вызывает удивление. Однако далеко не факт, что бывший руководитель Союза правых сил надолго задержится на этой должности. С другой стороны, вполне возможно, что Белых стал первым и далеко не последним оппозиционером, которого Кремль привлек к сотрудничеству. Такого мнения придерживается политолог Александр Кынев.
Если действительно инициатива по поводу того, что губернатор будет предлагаться победившей партии, будет реализована, то в таком случае надо понимать, что губернаторство, если оно состоится до конца, то есть это счастливо вот, наделят полномочиями, да, в заксобрании регионов, оно может оказаться не очень долгим, учитывая, что до следующих выборов региональных в Кировской области осталось не так много времени. Вопрос того, как будет прописана процедура в законе, о которой президент говорил в своем послании. Решение неординарное не только с точки зрения того, что оно прозвучало, но и не очень понятны его политические последствия в дальнейшем.
Назначение именно в Кировскую область, что это значит?
Совершенно очевидно, что в условиях кризиса, скорее всего, силы, которая была готова взять на себя эту ответственность, не нашлось. Регион, в направлении которым Лавров снискать очень сложно, в то же время, наоборот, скорее всего, можно нажить массу неприятностей и оказаться крайним в условиях кризиса. Многие проблемы, которые существуют в регионе, могут оказаться как минимум нерешаемыми. Что касается того, почему вообще Никите Белых предложили возглавить какой бы то ни был регион вообще, я думаю, что это определенная сложная кремлевская игра. На мой взгляд, это демонстрирует то, что власть в кое веке демонстрирует не только кнут, но и потенциальный пряник. То есть я думаю, что это определенный символ того, что, возможно, и другие представители оппозиции при определенном течении обстоятельств могут быть в том или ином качестве востребованы. Я думаю, что причина здесь, конечно, очевидна. Это все-таки социально-экономический кризис и желание минимизировать, скажем, возможные последствия от деятельности тех или иных, там, кремлеполитических группировок и по возможности их пристегнуть к одной единой лодке власти.
Пост губернатора Никита Белых сможет занять после того, как состоится рассмотрение его кандидатуры законодательным собранием области. Оно должно пройти уже 18 декабря. Полномочия нынешнего главы области Николая Шаклейна истекают 14 января следующего года. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Алексей II похоронен в Богоявленском соборе в Москве. Глава Русской Православной Церкви скончался 5 декабря на 80-м году жизни. В Москве прошло очередное заседание суда по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 1 000 000 рублей. В Тбилиси объявлено о новых назначениях в грузинском правительстве после серии отставок 5 декабря. Министром обороны назначен Давид Сихрулидзе, занимавший ранее должность посла Грузии в США. В Греции руководство страны проводит чрезвычайное совещание в связи с массовыми беспорядками. Демократическая партия США представила Конгрессу план, предусматривающий выделение $15 миллиардов на поддержку автомобильной индустрии. Суд в Германии приговорил ливанца Юсефа Аль-Хадждиба к пожизненному заключению за попытку организации крупного теракта в 2006 году. Одно из крупнейших издательств США, Tribune Company, объявило о банкротстве. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Поджоги домов как способ ведения политики в Чечне. Прощание с Белым домом. Речь пойдет о дальнейших планах на жизнь семьи Буши. Курбан-байрам в год экономического кризиса, особенности жертвоприношения в Турции и почему молодые люди не всегда готовы к семейной жизни. Таковы темы аналитического радиожурнала «Время и мир», который выйдет в эфир сегодня в 22 часа, сразу после новостей. Время московское, ведущая Ирина Лагунина. Ну, мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Я вновь с удовольствием приветствую в студии обозревателя Владимира Тольца. На этот раз с обзором американской прессы. Владимир, итак, что особо важного пишут сегодня американские газеты?
Ну, тема та же, что и в Европе, самая важная для нашей аудитории. В США сегодня это сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's S&P сокращенно понизил долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте. Комментарии издания Forbes. Россия проигрывает. И дальше. Защитить национальную валюту не удается, и без того затратное дело защиты рубля стало еще дороже. И согласно прогнозу, публикуемому Forbes, есть по меньшей мере один шанс из трех, что в течение следующих двух лет придется вновь понижать рейтинг России. Wall Street Journal пишет, ныне Россия стоит на два уровня выше мусорной категории S&P. Это самая нижняя категория рейтингов. Однако S&P оценивает Россию осторожнее, чем другие рейтинговые агентства. И надо заметить, что рейтинги восточноевропейских стран, которые не располагают такими гигантскими резервами, как Россия, снижены намного более резко. О том, как нынешняя ситуация сказывается на производстве, пишет «Нью-Йорк Таймс». В понедельник, по сообщению газеты Ford Motor Company, вслед за Volkswagen и Renault приняла решение о приостановке сборочной линии в России. Надежда на то, что Россия и другие растущие рынки поддержат на плаву автомобильную промышленность, переживающую трудные времена в США и Европе, начали рассеиваться. В следующем году эксперты, по сообщению New York Times, ожидают сокращения продаж автомобилей в России на 15%. Во многих американских газетах сегодня продолжают комментировать сообщение Министерства труда США о том, что за ноябрь работы лишились гораздо больше американцев, чем предсказывали даже самые пессимистические экономисты. Никто, разумеется, не радовался известию о том, что в ноябре было потеряно 533 тысячи рабочих мест, пишет в русскоязычной газете «Новое русское слово» Владимир Козловский и продолжает. Это худший месячный показатель за 34 года. Он означает, что в общей сложности за год утрачено почти 2 миллиона рабочих мест. Уровень безработицы достиг 6,7%. Агентство Bloomberg предупреждает, что в свете этого американская экономика, возможно, вступает в самую затяжную и серьезную полосу спада за весь послевоенный период.
Да, но экономические новости не настраивают на особо оптимистичный лад, политические темы.
Угу. Ну, одно из них, как повелось уже давно, это Иран, конечно. Большая статья, я бы сказал, не бесспорная, но интересная в «Лос-Анджелес Таймс». Обсуждение доклада директора программы по нераспространению ядерного оружия Лондонского института международных стратегических исследований Марка Патрика Фицпатрика, в котором он призывает западные страны изменить свой курс, признать необходимость ядерной программы для Ирана и сфокусироваться на том, чтобы убедить Тегеран не создавать атомную бомбу. Фицпатрик предсказывает, что Иран произведет достаточное для создания бомбы количество малообогащенного урана уже в следующем году. Однако, по его мнению, иметь достаточное количество урана еще не означает иметь бомбу. Фицпатрик призывает к более, как бы, реалистичному, по его словам, взгляду на проблему. Для начала надо, он считает, признать нынешнее обогащение урана в Иране, урана в Иране, свершившимся фактом. Фицпатрик согласен с коллегами. Ядерная программа Тегерана направлена на создание ядерного оружия. Однако, пишет он, военный конфликт может привести лишь к худшим последствиям. Вывод автора: необходимо действовать дипломатическими средствами и санкциями.
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикации в американской прессе. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Москве состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Сегодняшнее судебное заседание прошло довольно быстро. Суд даже не прерывался на обед. Собственно, и доказательств государственные обвинители представили не так много. Присяжным огласили протокол осмотра автомобиля Махмудовых и обыска, проведенного у них в квартире. Особое внимание заседатели и государственные обвинители обратили на найденный в ВАЗовской четверке протокол об административном правонарушении, датированный 9 марта 2007 года, и доверенность на автомобиль, найденную в квартире. Этот документ датирован 1 марта 2007 года. Кроме того, присяжным сообщили, что в записной книжке мобильного телефона Джабраила Махмудова были забиты номера двух других подсудимых, Сергея Хаджикурбанова и Павла Рягузова. Впрочем, Махмудов подчеркнул, что на первом же допросе сообщил, что знаком с указанными лицами и никогда этого не скрывал. После небольшого перерыва обвинение решило познакомить присяжных с видеоверсией доказательств. Слайд-шоу, составленное из документов и видеокадров, которые присяжным уже показывали. Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев заявил, что 90% презентации – выдумка.
Выдумка, точки, обозначающие местоположение лиц. Чистая выдумка, потому что мы просили, обоснуйте, никто не может. Ни гособвинение, ни следователь. Выдумка радиуса действия вышек сотовой связи. Кроме того, и в этой презентации тоже обозначен так называемый маршрут движения Политковской. Этот маршрут выдуман. Мы спрашиваем, почему вы не сделали детализацию телефона Политковской? Почему ее маршрут нельзя вычислить так же, как вы вычисляли маршрут там, некоторых фигурантов дела? Нет ответа, так же, как нет детализации звонков.
Дети Анны Политковской и их адвокаты также ходатайствуют о том, чтобы суд запросил детализацию ее переговоров по мобильному телефону, по крайней мере, за первую неделю октября 2006 года. Председательствующий Евгений Зубов пока не вынес решение по этому ходатайству, однако в ходе заседания во вторник уточнил, какой номер телефона был у Анны Политковской. Кроме того, адвокаты и подсудимых, и потерпевших заявили о намерении полностью пересмотреть записи камер наружного наблюдения, установленных у дома Анны Политковской. Ну а в среду представители государственного обвинения продолжат представлять доказательства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:25. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в российской столице состоялись похороны патриарха Московского всея Руси Алексея II. Он скончался в пятницу утром на 80-м году жизни. В храме Христа Спасителя прошла литургии отпевания. Алексей II погребен в Благовещенском пределе Богоявленского кафедрального собора в Москве. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Прощание с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II продолжалось 3 дня. Храм Христа Спасителя, где был установлен гроб, за эти дни посетили около 80 тысяч человек. Среди них москвичи и люди, приехавшие из различных российских регионов. Каждого из них привели сюда самые разные чувства.
Сегодня по такой погоде я с больным сердцем, инвалид 2-й группы, иду к патриарху, чтобы попросить у него прощения.
Это великий господин отец наш. Это означает не потому, что он великий, что сам великий, а потому что русский народ великий прежде всего.
такое горе, такая потеря. Он для церкви столько делал, и как бы хочу просто последнюю дань ему отдать.
Я имела счастье получить вот в последний Великий пост благословение от Алексия II. Считаю это какой-то судьбоносный знак. Мы все благодарны ему за то, что он просвещал нас и приближал нас к высокой нравственности.
За упокойную божественную литургию провел митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, которого Священный Синод назначил местоблюстителем. Отпевание патриарха возглавил приехавший в столицу патриарх Константинопольский Варфоломей. Проводить обряды им помогали представители других поместных церквей, а также архиереи Русской Православной Церкви. Службу в храм Христа Спасителя ближе к полудню приехали президент Дмитрий Медведев, премьер Владимир Путин, министры-депутаты, главы Беларуси, Украины и Сербии. Согласно последней воле патриарха, место его упокоения в Благовещенском пределе Богоявленского кафедрального собора в Елохово. Здесь же хранится рака с мощами святителя Алексея Московского, который был митрополитом в конце XIV века. Панихиды сегодня служили во всех приходах Русской Православной Церкви, вспоминает Алексея II и представители Православной Церкви за рубежом. Как видится наследие патриарха православным американцам? На эти и другие вопросы моему нью-йоркскому коллеге Юрию Жигалкину отвечал священник Американской Православной Церкви протоиерей Джозеф Ликуар.
Это добрая память. В том, что касается нашей церкви, он поддерживал автокефалию, дарованную нам в 70-м году. Он способствовал возвращению зарубежной православной церкви в лоно патриархии, вернув ее в семейство православных церквей. И что самое главное, он стал лидером, обеспечившим восстановление православной жизни в России, ведь за эти почти два десятилетия произошли удивительные вещи. Такой рост числа монастырей, такое количество церквей восстановлено и построено. Православная церковь превратилась в стабильный организм. Это позитивное наследие. Не будем при этом забывать, что церковь в России находилась в совершенно особых обстоятельствах. И мы вряд ли когда-нибудь узнаем, на какие компромиссы пришлось пойти патриарху для того, чтобы сохранить и укрепить церковь. Как вы думаете, какого типа лидер нужен сегодня православной церкви в России?
Прежде всего, этот новый лидер должен быть избран самой церковью. Это очень важно. Я уверен, что у российских властей есть свои предпочтения, но они должны удержаться от соблазна оказать давление на церковь. Если новый патриарх будет рассматриваться как лидер, избранный в результате свободного волеизъявления церкви, то это укрепит ее, и я не исключаю, повернет лицом к ней те приходы, которые отошли под руку зарубежной церкви. Такой шаг наверняка будет рассматриваться многими, в том числе и за границей, как один из признаков движения церкви в новом направлении, признаков ее возрождения.
Интервью со священником Американской Православной Церкви протоиереем Джозефом Ликуаром записал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как известно, после смерти Алексея II временным главой Русской Православной Церкви стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. В течение полугода он будет управлять церковью до официальных выборов нового главы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Алексей II похоронен в Богоявленском соборе в Москве. В Ингушетии в результате вооруженных нападений ранены 4 человека. В Москве состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Краевой суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 1 000 000 рублей. В Тбилиси объявлено о новых назначениях в грузинском правительстве после серии отставок 5 декабря. Министром обороны назначен Давид Сихрулидзе, занимавший ранее должность посла Грузии в США. В Греции руководство страны проводит чрезвычайное совещание в связи с массовыми беспорядками. Демократическая партия США представила Конгрессу план, предусматривающий выделение 15 миллиардов долларов на поддержку автомобильной индустрии. Экономика Японии, вторая по величине в мире после США, находится в состоянии более глубокой рецессии, чем считалось ранее. Об этом свидетельствуют данные статистики. Суд в Германии приговорил ливанца Юсефа Аль-Хадждиба к пожизненному заключению за попытку организации крупного теракта в 2006 году. Международные силы в Афганистане сообщили об уничтожении в провинции Лагар известного полевого командира талибов Мохаммеда Баби. Число людей, страдающих от недостатка продовольствия в мире, приближается к миллиарду, сообщила продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Одно из крупнейших издательств США Tribune Company объявило о банкротстве. Сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Вы слушаете программу «Время свободы». Одна из крупных и самых респектабельных американских газет «Чикаго Трибюн» оказалась под угрозой исчезновения. Как вы только что слышали, в краткой сводке последних известий издатель газеты компания «Трибюн» обратилась в суд за разрешением объявить банкротство по статье 11. Такая форма банкротства освобождает компанию от финансовых обязательств перед кредиторами на время реорганизации бизнеса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американская компания «Трибюн», издающая газеты «Чикаго Трибюн», «Лос-Анджелес Таймс», «Балтимор Сан» и многие другие, и существующая более 160 лет, была куплена в прошлом году предпринимателем, специализирующимся на торговле недвижимостью, Сэмом Зеллом за 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Сейчас стоимость компании опустилась до 7 миллиардов 600 миллионов долларов, а долги составили почти 13 миллиардов. Получить кредиты на оплату долгов компания не смогла, и Сэм Зелл обратился в суд с просьбой считать компанию банкротом и на этом основании защитить ее от кредиторов. За первую половину этого года общий доход печатных изданий от рекламы снизился в Америке на 15%. По прогнозам экспертов, рекламы станет еще меньше в 2009 году. За последнее время акции газеты «Нью-Йорк Таймс» упали на 60%, акции «Вашингтон Пост» на 40%. В тяжелом экономическом положении оказались также газеты «Майами Трибюн» и «Интернешнл Геральд Трибюн». В чем причина или причины этого? Ричард Каплер, вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации, ответил. Я думаю, в комбинации причин. Газеты испытывают нарастающие трудности уже давно, и из-за потери контакта с читателями, и из-за наступления электронных средств информации, и из-за общего экономического спада. Но прежде всего, они не выдерживают конкуренции с интернетом. Рекламодатели уходят из газет и помещают рекламу на интернете, что оказалось выгоднее, а общий спад в экономике оказался последней каплей, ускорившей процесс. Что делают газеты, чтобы выстоять? Многие предлагают рекламодателям пакетную сделку, помещая рекламу и в печатном, и в онлайновом вариантах изданий. Но в печатном варианте реклама работает все хуже, а в онлайновом она еще не слишком эффективна и не стала источником достаточного дохода для содержания большого штата газетных сотрудников. Газетам еще предстоит найти новую модель ведения бизнеса. Если суд признает компанию «Трибюн» банкротом в соответствии с главой 11 закона о банкротстве, это даст ей временную защиту от кредиторов и позволит вступить с ними в переговоры о смягчении условий долговых обязательств, одновременно занявшись финансовой реструктуризацией.
Это была корреспонденция нашего коллеги из Нью-Йорка Яна Рунова. В Москве 18:34. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает выпуск новостей культуры. Представит его Ярослав Шимов.
Самыми успешными с коммерческой точки зрения спектаклями на Бродвее были в этом сезоне «Все мои сыновья» Артура Миллера, впервые поставленная в 1947 году, и «Чеховская чайка», премьера которой состоялась в 1896 году. Бюджет постановки пьесы Миллера составил 3 миллиона 250 тысяч долларов, бюджет «Чайки» – 2 миллиона 55 тысяч. 23-летний голландский политик иранского происхождения Эсхан Ями, основавший партию бывших мусульман, намерен показать 15-минутный фильм, критикующий ислам. Фильм снят на английском языке. Действующие лица – журналист и пророк Мухаммед, который дает интервью журналисту. Лицо актера, играющего пророка, в картине не показано. Персонажи говорят о ереси и правах женщин. Фильм будет демонстрироваться на закрытом просмотре для прессы. С августа 2007 года Эсхана Ями постоянно охраняет голландская полиция. клоун Слава Полунин вновь привез на Бродвей спектакль «Снежное шоу». Нью-йоркские критики называют Полунина мастером, виртуозом, а его постановку своего рода уникальным музыкальным театром. Премьера «Снежного шоу» состоялась в 1993 году в Москве. 9 декабря исполнилось 40 лет со дня рождения компьютерной мыши-манипулятора, обеспечивающего связь между компьютером и пользователем. Ее изобрел американский инженер-электронщик Дуглас Энгельбарт. Первая мышь, которую изобретатель продемонстрировал на конференции компьютерщиков в выставочном зале Сан-Франциско, представляла собой деревянную коробку с одной красной кнопкой. Патент на мышь Энгельбарт получил в 1967 году. Тогда же Стэнфордский университет наградил его 10 тысячами долларов. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В первые десятилетия 20 века писатели-фантасты сочиняли сотни романов на одну и ту же тему. Как гений, чаще всего гений-злодей, становится властелином мира. Жюль Верн и Герберт Уэллс, Алексей Толстой и Александр Беляев описывали апокалиптические прожекты изобретателей, которые с помощью таинственных лучей, гипноза, субмарин и ракет ставили на колени свои страны и всю планету. Источник вдохновения был у фантастов под рукой в Берлине, в Риме, в Москве. Доктор Дуглас Энгельбарт, придумавший компьютерную мышь со шнуром, похожим на мышиный хвост, был и остается добрым гением. Это его мышка прибежала, хвостиком махнула и изменила мир. В современном мире таких мышей несметное количество, больше 350 миллионов. Они помогают осуществить замысел изобретателя, с помощью компьютера расширить интеллектуальный диапазон человека и дать возможность интеллекту работать эффективней и продуктивней. Сейчас мало кто помнит, что ровно 40 лет назад в выставочном зале в Сан-Франциско доктор Дуглас Энгельбарт наряду с мышью показал ежа. Но именно мышь, а не еж, вызвала всеобщий восторг. Сегодня в Калифорнии ее будут чествовать. Первый тост произнесут за изобретателя, ну а второй за здоровье мыши.
Комментарий Игоря Померанцева, а выпуск новостей культуры сегодня представил Ярослав Шимов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Итоги деятельности Алексея II во главе Русской Православной Церкви, перспективы нового патриарха. Такова тема очередного выпуска рубрики «Политика онлайн». Сегодня рубрику подготовил Кирилл Кобрин.
Смерть патриарха Московского Евсея Руси Алексея II, естественно, породила множество разговоров об итогах его деятельности на посту главы РПЦ и, конечно же, о перспективах церкви после него. Оценки, несмотря на всю разницу, как содержательную, так и интонационную, сходятся в том, что 18 лет с Алексеем во главе были важным этапом, быть может, самым важным в истории послевоенной православной церкви. По мнению многих, патриарх был мастером компромисса и сдерживал РПЦ от раскола и крайностей. Эту точку зрения разделяет и главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин в статье «Миссия выполнена».
Церковь – единственная российская структура, которая в последние 20 лет только укреплялась. Возвращение церкви началось еще в 1988 году, со времени празднования тысячелетия крещения Руси. И дело не свелось к возвращению в обиход церковных праздников или внешней атрибутики. И даже не восстановление церквей главное, но восстановление авторитета церкви в обществе, если уж торжественно. Миссия выполнена. 20 лет назад такой вариант совершенно не был очевиден. В сумме у какой российской институции более долгая история, чем у церкви? Это не о том, что она в России всему голова. Но если институция существует тысячу лет, то никто даже приблизительно не скажет, в какой мере сознание российских людей связано с этой частью жизни. Это даже не о постоянных прихожанах. Влияние базовых культурных элементов присутствует и в мирском обиходе. И это не на тему духовной или культурной основы России, но о том, что изменения, которые будут или нет, происходить теперь с церковью, отклик получат.
Итак, устойчивость Русской Православной Церкви определяется прежде всего ее долгой историей, ее влиянием на русское, затем российское общество и только затем политикой, проводимой ее главой. В этом Андрей Левкин следует за общим мнением, которое чрезвычайно сложно опровергнуть.
Почти 20 лет Алексей II управлял этим процессом, замыкая все его линии на себя. Во всяком случае, так это выглядит со стороны. Никаких особенных утечек и вбросов на тему группировок и их битв не было. Да, иногда они возникали, но по ощущению составляли очевидный мизер относительно общей стабильности церкви. Не о том речь, что Алексей II железной рукой всем этим управлял, но он явно был именно тем человеком и иерархом, который мог обеспечить компромисс различных взглядов.
Как я уже говорил, это мнение является самым распространенным от церковных кругов до светских экспертов, говорит профессор Московской духовной академии отец Андрей Кураев.
Патриарх Алексей II, он смог быть собирателем. Его любимая присказка была «я ни из кого не буду делать мученика». И вот это вот его умение терпеть, быть в диалоге с самыми разными людьми, не бить наотмашь, вот это оказалось очень важно для того, чтобы церковь не распалась в распадные 90-е годы.
С этим мнением, но лишь отчасти, согласен и известный религиовед, преподаватель РГГУ Борис Фаликов.
Основная характеристика Алексея заключается в том, что он и по духу, и как политик, он центрист. И вот в этом смысле, может быть, его можно сравнить с Михаилом Горбачевым из светских политиков. То есть он пытался удержать такую как бы среднюю линию. На мой взгляд, самая его большая роль заключается в том, что он удержал церковь от сползания в 90-е годы в такой крайний консерватизм и фундаментализм, которые, в общем-то, для церковных масс в ту пору были очень характерны. Но удалось ему это сделать, прямо скажем, недемократическим путем. Церковь под его руководством отказалась от проведения поместных соборов, там, где судьбоносные решения для церкви принимаются не только священством, но и мирянами. Так вот, поместных соборов с 90-го года у нас не проводилось.
Но вернемся к статье Андрея Левкина «Миссия выполнена», опубликованной на сайте Polit.ru. От подведения итогов к перспективам РПЦ при новом руководителе.
Преемнику будет сложнее, у него нет истории с переводом церкви из советского ничтожества в ее нынешнее положение. Консенсус может нарушиться. Церковь ищет способы расширить свое место в обществе. Но, с одной стороны, есть социальная доктрина, предполагающая осторожность такого движения, с другой – вся эта попса с освещением всего подряд, не говоря уже о битвах против всего того, что почему-либо оскорбляет чувства отдельных верующих, куда бы они ни пришли.
Впрочем, Андрей Левкин не закрывает глаза на то, что в РПЦ есть самые разные силы, которые могут, так сказать, растащить церковь по углам. И силы эти в полной мере проявили себя во времена Алексея II. Соответственно, рисков много, как в отношениях внутри самой РПЦ, так и вне ее.
Ну вот история с теми же православными дружинами снова сообщает, что в выборе форм сближения с обществом наблюдается некоторое непонимание сути этого сближения. Во всяком случае, смысл данного проекта не был заявлен внятно, а то, что его инициатором выступил глава ОВС МП РПЦ протоиерей Чаплин, явно сообщает, что экстравагантные варианты выхода в свет будут сочиняться и дальше. Вот только выглядит это так, будто у церкви закончились свои дела, и эту недостачу надо покрывать наращиванием общественной работы в любых формах. К слову, цена вопроса тут и вполне материальная. Церковь была единственным субъектом России, который добился реституции. Управление церковным имуществом – совершенно нетривиальная задача, учитывая, скажем, еще и воссоединение с зарубежной церковью. Так что рисков нарушения баланса довольно много. О них говорится не за тем, чтобы непременно нагнать ужасов. В конце концов, церковь настолько привыкла держать свои проблемы в себе, что публичное обсуждение отношений и различных амбиций вряд ли состоится. И, разумеется, перемены не всегда к худшему. Есть и такая тема, как соответствие деятельности церкви сознанию нынешних людей. Это не о переводе служб на разговорный русский, тем более не об экуменизме. Но запрос на перемены здесь явно существует.
Так заканчивает свою статью «Миссия выполнена» Андрей Левкин. Напомню, текст этот опубликован на сайте Polit.ru. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский всея Руси Алексей II похоронен в Богоявленском соборе в Москве. В Ингушетии в результате вооруженных нападений ранены 4 человека, в том числе милиционеры и военнослужащие. В Москве состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии строгого режима. В Тбилиси объявлено о новых назначениях в грузинском правительстве после серии отставок 5 декабря. Министром обороны назначен Давид Сихарулидзе, занимавший ранее должность посла Грузии в США. В Греции руководство страны проводит чрезвычайное совещание в связи с массовыми беспорядками. Демократическая партия США представила Конгрессу план, предусматривающий выделение 15 миллиардов долларов на поддержку автомобильной индустрии страны. Экономика Японии, вторая по величине в мире после США, находится в состоянии более глубокой рецессии, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют последние данные статистики. Суд в Германии приговорил ливанца Юсефа Аль-Хадждиба к пожизненному заключению за попытку организации крупного теракта в 2006 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам как в иностранной, так и в национальной валютах. Прогноз рейтингов негативный. В сообщении агентства, в частности, отмечается, что это решение обусловлено рисками, связанными с резким сокращением международных резервов страны и инвестиций, приведшим к росту издержек и проблемам с привлечением необходимых средств. Последний раз Standard & Poor's меняла рейтинги России в сентябре 2006 года. Тогда они были повышены на одну ступень, до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. В России вступили в действие поправки в закон о таможенном тарифе, который предусматривает переход на ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Общий объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс России за период с 2006 по 2030 годы составит 1 триллион 870 миллиардов рублей, заявил директор Института энергетической стратегии Министерства энергетики страны Виталий Бушуев. По текущему обменному курсу это почти 67 миллиардов долларов. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-октябре увеличился на 34,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 1 миллиона 744 тысяч, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объем поставок составил почти 26,5 миллиардов долларов. На следующей неделе Министерство экономического развития России обещает внести в правительство обновленный макроэкономический прогноз на 2008-2011 годы. Детали документа пока неизвестны, однако, как сообщило агентство «Интерфакс», в нем, в частности, резко снижена оценка темпов роста промышленного производства в стране по итогам текущего года с 5,2 до 1,9%. Говорит ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Дело в том, что в октябре, а данные по октябрю стали известны только в середине ноября, произошло весьма существенное замедление и даже вот по нашей оценке некоторое небольшое снижение темпов промышленного производства. Я имею в виду, что октябрь к октябрю прошлого года стал отрицательным по нашей оценке и по Росстатовской очень слабоположительным, то есть около нуля. И, собственно, вот это резкое очень изменение ситуации в целом ряде отраслей и обусловило то, что стало необходимо, конечно же, пересматривать итоги года, тем более, что в предшествующий период рост продолжался, и прогноз был сделан, если меня не изменяет память, в августе предшествующий, и, получается, при изменении ситуации на мировых рынках очень быстро, он также быстро устарел.
Какие отрасли российской промышленности, по вашим данным, пострадали наиболее сильно?
Сильно ухудшилась ситуация в тех секторах, которые были завязаны на строительство. Это касается и вот производства стройматериалов, особенно базовых, производства черных металлов и отдельных сегментов машиностроения, которые также обслуживают спрос со стороны строительства. То есть это подъемно-транспортная техника и строительно-дорожная.
Тем не менее, готовы ли вы согласиться со столь значительным изменением прогноза темпов роста промышленного производства по итогам года?
По нашей оценке, пересмотр, в общем-то, как-то уж очень серьезный. И на наш взгляд, итоги года все-таки можно оценивать более позитивно. Мы тоже проводили расчеты буквально вот в конце прошлой недели. И по нашей оценке получается, что все-таки 2% рубеж мы преодолеем. Более того, можно рассчитывать это на 2,2-2,4% прироста по итогам года.
Резко снижая оценку роста промпроизводства, Министерство экономического развития оставляет на весьма высоком уровне 6,8% прогноз роста ВВП страны в целом. Какие секторы национальной экономики способны в первую очередь компенсировать спад промышленности?
Сектор услуг и особенно торговля. В этом году они очень сильно выросли на фоне того, что весь предшествующий период был мощный приток доходов от экспорта, а он, в общем-то, ну и приводит к тому, что сектор услуг и торговли растут очень высокими темпами. К тому же надо не забывать, что доходы от экспорта, они все-таки идут с некоторым лагом, и, соответственно, этот фактор еще действовал, когда цены на нефть начали падать, и, в общем, ситуация на мировых рынках уже ухудшалась. И вот, в общем-то, за счет торговли и сектора услуг в целом ВВП получается достаточно в этом году впечатляющим. На фоне того, что, конечно же, все-таки ситуация в экономике ухудшается.
Можете ли вы дать прогноз развития ситуации в российской промышленности на следующий год?
Надо учитывать, что сейчас все оценки, даже на год вперед, они имеют в известной степени условный характер. Дело в том, что сейчас нет никаких данных оперативных, да, которые бы позволяли оценивать изменения поведения субъектов бизнеса, прежде всего в части вот того, как они будут снижать зарплаты или там сокращать занятость и секвестировать, так сказать, свои инвестиционные расходы. Поэтому можно только приблизительно пытаться нащупать какие-то прогнозы. И, соответственно, вот пока некий базовый прогноз по промышленности на следующий год мы рассматриваем где-то -2-3% спада.
Это был ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. Курс доллара на завтра 28 рублей ровно. Курс евро 36 рублей 1 копейка. По сравнению с сегодняшним днем они оставлены без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была экономическая панорама. Ее автор Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, которая, как и многие другие страны, переживает экономический кризис и на фоне снижения деловой активности процветают разве что фирмы, которые специализируются на взимании долгов с неплательщиков, рассказывает Виктор Черецкий.
Испанской фирме под названием «Взиматель долга во фраке» постоянно требуются сотрудники. За последние полгода объем работы увеличился на 100%, доходы также значительно выросли. Работников фирмы, солидных мужчин, одетых в черный фрак и цилиндр, можно встретить на улицах Мадрида и других крупных городов Испании. Подобная легко узнаваемая спецодежда помогает в работе. Задача в интеллигентной форме, без насилия, заставить неплательщика расплатиться. Рассказывает коммерческий директор фирмы «Взиматель долга во фраке» Хуан Карлос Гранда. «Мы взимаем долги лишь со злостных неплательщиков. Речь не идет о людях, которые, к примеру, оказались без работы и не могут выплачивать банку ипотечный кредит или же задолжали квартплату домовладельцу. Чего с них взять? Мы занимаемся лишь так называемыми профессиональными неплательщиками, теми, кто платить может, но не хочет. Речь идет о мошенниках, которые открывают предприятия, берут побольше денег в долг, а затем объявляют себя банкротами, закрывают фирмы, не уплатив долги. По сведениям газеты «Эль Мундо», в Испании насчитывается не менее 2,5 миллионов подобных профессионалов, которые задолжали банкам и частным лицам, в основном предпринимателям, почти 16 миллиардов евро. Хуан Карлос Гранда. «У нас солидный архив материалов, собранных на профессиональных неплательщиков. Такого нет ни у полиции, ни у банков. Это плод нашей многолетней кропотливой работы по выявлению мошенников. Наши клиенты, прибегнув к услугам архива фирмы, имеют возможность вовремя отказаться от опасного партнерства, и таким образом им удается избежать больших финансовых потерь». За свои услуги, особенно когда речь идет о возвращении долга, взиматель во фраке берет солидный гонорар. он составляет от 20 до 35% долга, в зависимости от трудности дела. Не секрет, что в Испании многим неплательщикам без особого труда удается уходить даже от судебной ответственности, пользуясь несовершенством местного законодательства. Кроме того, загруженные работой суды не в состоянии проверить материальное положение должника и с легкостью верят тому, кто заявляет о своей неплатежеспособности. А вот фирме-взиматель долга во фраке порой удается помочь обманутым кредиторам, даже когда правосудие оказывается бессильным. Хуан Карлос Гранда. Перед тем, как пытаться получить долг у неплательщика, что всегда бывает непросто, наша фирма в течение месяца или большего срока собирает всю необходимую информацию о нем, о его деятельности, связях, партнерах, о его подлинном материальном положении. Ведь мошенники нередко скрываются за вывесками предприятий-призраков, оформляют свое имущество на подставных лиц и так далее. Только определив, что данное лицо способно заплатить долг, мы направляем к нему сотрудника. Порой на процесс взимания уходит до 5 лет. Любопытно, что в некоторых странах, например, в США, деятельность агентств по взиманию долгов регламентируется законодательством. К примеру, работники этих агентств имеют право звонить неплательщикам лишь в дневное время. Кроме того, они не вправе беспокоить их на работе, угрожать, шантажировать или взимать дополнительные суммы в качестве наказания за неуплату. В Испании никаких законов на этот счет нет. Однако фрак и цилиндр обязывают испанских взимателей употреблять в своей работе лишь пристойные методы. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Как всегда, я прошу Андрея представить уже сейчас центральные темы.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня главная тема дня в России — это похороны патриарха Московского и всея Руси, кто и как провожал Алексея II в последний путь. Президент России, как выяснилось, хотел бы выяснить Никиту Белых, одного из лидеров оппозиции, бывшего в должности губернатора Кировской области. Как расценить согласие Белых сотрудничать с властью? В Греции продолжаются массовые беспорядки. Почему властям не удается справиться с демонстрациями молодежи? Вот такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 декабря. Я жду слушателей у радиоприемников, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей», гость нашей московской студии. Сегодня известный политолог Андрей Пиантковский, а ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди обычно, когда выходят к народу, на народ не смотрят. А я хоть стоял где-то в толпе, но мне показалось, что он всем в глаза посмотрел.
Судьи пришли к выводу, что нельзя содержать Василия Алексаняна под стражей.
В обмен на уничтожение СПФ его лидеры получили серьезные прибыльные активы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».